«Обещание на рассвете». Страница 70-я, кассета номер 2, вторая сторона. Калета читаем, Цатбет, Амуд Шевим. Глава 11-я. Мне было около 9 лет, когда я впервые влюбился. Неистовая, всепоглощающая страсть, охватившая меня, полностью отравила мое существование и едва не стоила мне жизни. Ей было 8 лет, и ее звали Валентиной. Я мог бы долго до изнеможения описывать ее, и будь у меня голос, никогда не перестал бы воспевать ее красоту и нежность. Это была хорошо сложенная светлоокая брюнетка в белом платье и с мечом в руках. Я столкнулся с ней на дровяном складе, в той его части, где начинались заросли крапивы, тянувшиеся до изгороди соседнего сада. Как описать волнение, охватившее меня? Помню только, что ноги у меня стали как ватные, а сердце застучало так сильно, что у меня потемнело в глазах. Твердо решив раз и навсегда обворожить ее, чтобы в ее жизни не осталось места для другого мужчины, я поступил так, как учила меня мать, и, небрежно облокотившись о поленницу, закатил глаза к свету, надеясь покорить ее. Но Валентина была не из впечатлительных натур. Я долго глядел на солнце, пока по моему лицу не покатились слезы, но злодейка все это время продолжала играть в мяч, не проявляя ко мне ни малейшего интереса. У меня глаза вылезали из орбит, все вокруг подернулось огнем и пламенем, а Валентина даже не посмотрела в мою сторону. Вконец, растерявшись от ее безразличия, в то время как многие прекрасные дамы в салоне моей матери приходили в восторг от голубизны моих глаз, почти ослепшие, так сказать, разом растратившие весь запас горючего, я вытер слезы и, безоговорочно капитулировав, протянул ей 3 зеленых яблока, только что украденных в саду. Она взяла их и сообщила мне, как бы между прочим, «Янок съел ради меня всю свою коллекцию марок». Так начались мои мучения. Считая с этого дня, я съел для Валентины несколько пригоршней земляных червей, множество бабочек, килограмм вишен с косточками, мышь, а в завершение я вправе утверждать, что в свои 9 лет, то есть будучи намного моложе Казановы, я попал в число прославленных любовников всех времен, совершив геройский поступок, которому, насколько мне известно, не было равных. Ради своей возлюбленной я съел галошу. Здесь я должен сделать оговорку. Как известно, мужчины чересчур хвастливы, когда заходит речь об их любовных подвигах. Послушать их, так их подвиги не знают границ, и они не щадят вас, вдаваясь в детали. Поэтому можете мне не верить, но ради своей возлюбленной я съел также японский веер, 10 метров бечевки, килограмм вишневых косточек. Правда, Валентина облегчила мне дело, поедая ягоды и протягивая мне косточки. И 3 красных рыбок, которых мы выловили в аквариуме ее учителя музыки. Боже мой, чего только не заставляли меня глотать женщины. Но я в жизни не встречал такой ненасытной натуры. Это была Мессалина и Теодора Византийская, вместе взятые. Можно сказать, что, пройдя через все испытания, я знал все о любви. Мое ученичество закончилось, с тех пор я только продолжал в том же духе. Моей прелестной Мессалине было всего 8 лет, но ее требования превосходили все, что довелось мне узнать за свою долгую жизнь. Она бежала впереди меня по двору, тыча пальцем на кучу листьев, песка или на старую пробку, и я безоговорочно подчинялся ей. Мало того, я был чертовски рад, что кому-то нужен. Однажды она принялась собирать букет ромашек, и я с ужасом смотрел, как он рос у нее в руках. Но под ее неусыпным взором она знала уже, что в таких случаях мужчины стараются схитрить, в котором напрасно старался уловить хотя бы каплю восхищения, я съел и ромашки. Без малейшего намека на уважение или благодарность она умчалась от меня в припрыжку, чтобы вскоре вернуться с несколькими улитками, которых и протянула мне на ладошке. Я покорно съел улиток вместе с раковинами. В то время детям еще не раскрывали тайн секса, и я свято верил, что это и есть настоящая любовь. Возможно, я был прав. Но самое грустное во всем этом заключалось в том, что мне никак не удавалось произвести на нее впечатление. Едва я покончил с улитками, как она небрежно заявила мне: «Юзек съел ради меня 10 пауков. Я остановился только потому, что мама позвала нас пить чай». Я вздрогнул. Стоило только отвернуться, как она обманывала меня с моим лучшим другом. Но это я тоже проглотил. Такова сила привычки. «Можно тебя поцеловать?» «Да, только не слюнявь мне щеку, я этого не люблю». Я целовал ее, стараясь не обслюнявить щеку. Стоя на коленях в зарослях крапивы, я целовал и целовал ее. Она рассеянно крутила сорсо на пальце. История моей жизни. «Сколько уже?» 87. «Можно я дойду до 1000?» «А 1000 это сколько?» «Не знаю. Можно тебя в плечо поцеловать?» «Можно». Я целовал ее в плечо. Но это было не то. Я смутно чувствовал, что за этим скрывалось что-то еще. Что-то главное, что ускользало от меня. Мое сердце сильно билось, и я целовал ее в нос, в волосы, в шею. А мне все больше и больше чего-то не хватало. Я понимал, что этого недостаточно, что надо было идти дальше, значительно дальше. И в конце концов, потеряв голову от любви и исступления, я сел на траву и снял галошу. «Хочешь, я ее съем?» «Хочет ли она?» «Ха! Конечно же, хочет. Ну же!» Это была настоящая маленькая женщина. Она положила сердце на землю и села на корточки. Мне показалось, что в ее глазах мелькнуло уважение. Большего я и не просил. Я взял перочинный нож и отрезал от галоши первый кусочек. Она внимательно следила за мной. «Ты будешь есть ее сырой?» «Да». Я проглотил один кусочек, затем другой. Наконец-то ее глаза сияли от восхищения, и я чувствовал себя мужчиной и был прав. Я прошел через ученичество. Я отрезал кусочек побольше, слегка отдуваясь между глотками, и продолжал в том же духе довольно долго, пока на лбу у меня не выступил холодный пот. Но я не остановился и после этого, и, стиснув зубы и пересиливая тошноту, собрался с силами, чтобы не спасовать. С тех пор мне нередко приходилось поступать как настоящему мужчине. Мне стало очень плохо, и меня забрали в больницу. Когда меня вынесли на носилках скорой помощи, мама рыдала, Неля выла, а девушки из ателье охали. Я очень гордился собой. Через 20 лет детская любовь вдохновила меня на написание моего первого романа «Европейское воспитание», а также на некоторые эпизоды в «Большой раздевалке». Еще долго после этого, странствуя по свету, я возил с собой надрезанную ножом детскую галошу. В 25, в 30, в 40 лет галоша всегда была при мне. Стоило только протянуть руку. В любой момент я был готов приняться за нее, чтобы вновь показать себя с лучшей стороны. Но этого не понадобилось. Жизнь не повторяется дважды. В конце концов, я где-то потерял ее. Наша связь с Валентиной длилась около года и совершенно преобразила меня. Мне постоянно приходилось бороться с соперниками, утверждая и доказывая свое превосходство, ходить на руках, воровать в лавочках, всюду драться и давать сдачи. Наибольшие мучения доставлял мне один мальчишка, не помню, как его звали, который жонглировал 5 яблоками. И бывали моменты, когда, сидя на камне посреди разбросанных яблок и понурив голову после долгих часов бесплодных усилий, я думал, что жизнь не стоила того, чтобы жить. Все же я перебарывал себя и до сих пор могу жонглировать 3 яблоками. Часто, став лицом к океану и бескрайнему горизонту на утесе Биг-Сур, я выставляю одну ногу вперед и исполняю этот номер, чтобы доказать, что я чего-то стою. Зимой, катаясь с гор на санках, я вывихнул себе плечо, прыгнув с 5-метровой высоты в сугроб на глазах у Валентины, только потому, что не мог спуститься с горы, стоя на санках, как этот сорванец Ян. Как же я ненавидел и до сих пор ненавижу этого Яна. Я так никогда и не узнал, что же, собственно, было между ним и Валентиной, И даже сейчас стараюсь не думать об этом, но он был почти на год старше меня. Ему вот-вот должно было исполниться 10. Он лучше меня знал женщин и превосходил меня во всем. У него была преступная кошачья физиономия. Он был невероятно ловок и метко плевал с 5 метров. Он пронзительно свистел, засунув 2 пальца в рот, чему я так никогда и не научился, и по силе свиста с ним могли сравниться только мой друг, дипломат Хайме де Кастро и графиня Нелли де Вогюэ. Благодаря Валентине я понял, что материнская любовь и ласка, окружавшие меня дома, не имели ничего общего с тем, что ждало меня впереди. И еще, что ни одно завоевание не бывает прочным и окончательным, а нуждается в постоянном сохранении и упрочении. Ян со свойственной ему грубостью прозвал меня «голубеньким». И чтобы избавиться от этого прозвища, казавшегося мне очень обидным, хотя я никогда не смог объяснить почему, мне пришлось с удвоенной силой доказывать свою смелость и мужество, и очень скоро я нагнал страх на торговцев всего квартала. Признаюсь без хвостовства, что я выбил больше оконных стекол, украл больше фиников и халвы и позвонил в большее число квартир, чем любой другой мальчишка с нашего двора. Еще я научился с легкостью рисковать своей жизнью, что потом мне очень пригодилось на войне, когда такие вещи признавались и поощрялись официально. Мне особенно запомнилась смертельная игра, которой мы с Яном частенько развлекались, сидя на краешке подоконника 5-го этажа и вызывая восхищение наших товарищей. Неважно, что Валентины при этом не было. Дуэль шла из-за нее, и никто из нас в этом не сомневался. Суть игры была предельно простой. Но по сравнению с ней знаменитая русская рулетка казалась милой школьной забавой. Мы поднимались на лестничную площадку 3-го этажа и открывали окно, выходившее во двор. Затем усаживались на самый краешек подоконника, свесив вниз ноги. Цинковый карниз за окном был не шире 20 сантиметров. Игра заключалась в том, чтобы внезапным, но точным ударом так толкнуть партнера в спину, чтобы он съехал с подоконника на узкий карниз и остался на нем сидеть. В эту смертельно опасную игру мы играли бесчетное множество раз. Как только между нами возникал спор или без всякой видимой причины, в припадке враждебности, молча бросив друг другу вызов, мы поднимались на 5-й этаж. Поиграть. На редкость рискованный и в то же время лояльный характер этой дуэли заключался, по-видимому, в том, что вы полностью полагались на благородство своего злейшего врага, так как один неверный или злонамеренный удар обрекал вашего партнера на верную смерть 5 этажами ниже. Я сейчас ощущаю холодок металлического карниза, на котором сидел, свесив вниз ноги и руки своего соперника, приготовившийся толкнуть. Сегодня Ян — видный деятель Компартии Польши. 10 лет назад мы встретились с ним в Париже на официальном приеме в польском посольстве. Я сразу же узнал его. Удивительно, как мало изменился этот мальчишка. В свои 35 лет он остался таким же тощим и бледным, сохранив свою кошачью походку и злой и насмешливый взгляд. Учитывая, что мы встретились там как представители 2 соответствующих стран, мы держались учтиво и вежливо. Имя Валентины при этом не упоминалось. Выпив водки, он стал вспоминать о своей борьбе в сопротивлении, а я в нескольких словах рассказал о своей службе в авиации. Мы выпили еще по стаканчику. «Меня пытали в гестапо», — сказал он. «Я был 3 раза ранен», — ответил я. Мы переглянулись, после чего по обоюдному согласию поставили стаканы и устремились на лестницу. Поднявшись на 3-й этаж, он распахнул передо мною окно. В конце концов, мы были в польском посольстве, и я был гостем. Я было уже приготовился лезть в окно, когда жена посла, очаровательная и достойная самых прекрасных поэм о любви пани, неожиданно появилась из зала. Я тут же вытащил ногу из окна и любезно поклонился ей. Она взяла нас под руки и повела в буфет. Иногда я с любопытством думаю, Что бы сообщила мировая пресса, обнаружив на тротуаре в самый разгар холодной войны крупного польского партработника или французского дипломата, выброшенного из окна польского посольства в Париже. Глава 12. Двор дома 16 по улице Большая Погулянка казался мне огромной ареной, на которой я осваивал ремесло гладиатора, готовясь к будущим сражениям. Проникнув туда через старые ворота, вы видели посреди двора огромную кучу кирпича, остатки с завода боеприпасов, взорванного партизанами во время патриотических боев между литовской и польской армиями. Чуть дальше уже упоминавшийся дровяной склад и огромный пустырь, поросший крапивой, где я одерживал самые доблестные победы в своей жизни. Дальше за высокой изгородью тянулись сады. Во двор выходили дома, стоявшие по двум соседним улицам. Справа были сараи, в которые я часто забирался по крыше, раздвинув доски. Жильцы хранили там мебель. Они были забиты сундуками и чемоданами, которые я благоговейно открывал, предварительно сбив замки. Вместе с запахом нафталина от них веяло загадочной жизнью старомодных и потрепанных вещей. Как зачарованный, я часами просиживал посреди найденных сокровищ, разбросанных по полу, будто после кораблекрушения. Каждая шляпа, ботинок или шкатулка с пуговицами и медалями говорили о таинственном и неизведанном мире, о мире других людей. Буа из перьев, фальшивая бижутерия, театральные костюмы, шапочка тореадора, цилиндр, пожелтевшая и невзрачная балетная пачка, выщербленные зеркала, из которых, казалось, глядели на меня тысячи зазеркальных лиц, фрак, кружевные панталоны, разорванные мантильи, мундир царской армии с красными, черными и белыми орденскими лентами, альбомы фотографий, открытки, куклы, деревянные лошадки, обыкновенный хлам, который человечество оставляет после себя как отголосок своего жалкого и несуразного существования. Сидя на сырой земле, холодившей мне зад, я предавался мечтам, разглядывая старые атласы, сломанные часы, черные полумаски, предметы гигиены, букетики фиалок из тафты, вечерние туалеты и старые перчатки, запечатлевшие форму носивших их рук. Однажды, вскарабкавшись на крышу и отодвинув доску, чтобы спуститься в свое королевство, я увидел посреди сокровищ, между фраком, буа и деревянным манекеном, очень занятную парочку. Я ни минуты не сомневался в истинной природе феномена, который мне довелось наблюдать, хотя впервые присутствовал при увеселениях такого рода. Я целомудренно пристроил доску на место, оставив достаточную для наблюдения щелочку. Это были кондитер Мишка и Антония, служанка из нашего дома. Я был впервые во многом обстоятельно осведомлен, а также и удивлен. То, что эти двое там выделывали, далеко превосходило те наивные представления, что были в ходу у моих сверстников. Несколько раз я чуть не сорвался с крыши, пытаясь разобраться в том, что происходило. Потом, когда я рассказал об этом своим товарищам, они хором обозвали меня лгуном, а более терпимые объяснили мне, что, глядя сверху вниз, я, должно быть, все видел наоборот, и поэтому не так понял. Но я-то отлично все видел и убежденно и яростно отстаивал свое мнение. В конце концов, мы установили дежурство на крыше сарая, вооружившись польским флагом, похищенным у консьержки. Было условлено, как только любовники появятся, дежурный станет размахивать флагом, подавая сигнал всей братии собираться на наблюдательный пункт. Когда наш дозорный, им оказался малыш Марек Лука, хромой мальчуган с пшеничными волосами, впервые увидел, что происходит, он был настолько потрясен представившимся зрелищем, что ко всеобщему отчаянию забыл про флаг. Зато он слово в слово повторил мое описание этого странного процесса и сделал это с такой красноречивой мимикой и жаром, сгорая от нетерпения поделиться увиденным, что в припадке реализма глубоко прокусил себе палец, тем самым сильно упрочив мой авторитет во дворе. Мы долго совещались, пытаясь разобраться в мотивах столь странного поведения, И в конце концов сам же Марк выдвинул гипотезу, показавшуюся нам наиболее правдоподобной. Может быть, они не знают, как за это взяться, и поэтому ищут со всех сторон? На следующий день нести караул выпало сыну аптекаря. Было 3 часа пополудни, когда мальчишки, игравшие во дворе и сидевшие по домам, плюща нос у окна, не веря своим глазам, увидели, как польский флаг развернулся и торжествующе зареял над крышей сарая. Через несколько секунд 6 или 7 сорвиголов вихрем промчались к месту сбора. Тихонько отодвинув доску, мы все получили доступ к уроку большого воспитательного значения. На этот раз кондитер Мишка превзошел самого себя. Наверное, его великодушная натура почувствовала присутствие 6 ангельских головок, склонившихся над его трудами. Я всегда любил кондитерские изделия, но с тех пор я стал иначе смотреть на пирожные. Этот кондитер был великим мастером. Понс Румпельмайер и знаменитый Лурс из Варшавы могут снять пред ним шляпу. Конечно же, в столь юном возрасте мы не имели возможности сравнивать, но теперь, после стольких путешествий, увиденного и услышанного, внимательно прислушиваясь к мнению тех, кому довелось отведать лучшее американское мороженое и печенье знаменитого Флориана из Венеции, насладиться венскими струдалями и сахар-тортами и лично посетив чайные салоны 2 континентов, я по-прежнему утверждаю, что Мишка бесспорно был великим кондитером. В тот день он преподал нам урок высокого морального значения, сделав нас скромными людьми, которые никогда больше не станут претендовать на право изобретения пороха. Если бы вместо того, чтобы обосноваться в маленьком забытом городке Восточной Европы, Мишка открыл кондитерскую в Париже, то сегодня он был бы богатым, известным и почитаемым. Первые красавицы Парижа пришли бы отведать его пирожных. В кондитерском деле ему не было равных, и мне искренне жаль, что его шедевры не прославились на весь мир. Не знаю, жив ли он. Что-то подсказывает мне, что он умер молодым. Во всяком случае, я позволю себе здесь почтить память великого артиста и засвидетельствовать ему глубокое почтение скромного писателя. Спектакль, на котором мы присутствовали, был настолько волнующим и порою тревожным, что самый младший из нас, Казик, не старше 6 лет, испугался и заплакал. Признаться, было отчего, но мы ужасно боялись помешать кондитеру и выдать свое присутствие, и поэтому каждому из нас пришлось терять драгоценные минуты, по очереди зажимая рот дурачку и не давая ему кричать. Когда вдохновение, наконец, оставило Мишку, и на земле остались только смятый цилиндр, буа со сплющенными перьями и оцепеневший деревянный манекен, небольшая группка усталых и молчаливых мальчишек спустилась с крыши. В то время нам рассказывали историю одного мальчика, который лег на шпалы под проходящий поезд и был найден с совершенно седыми волосами. После истории с Мишкой ни у кого из нас не поседели волосы, и поэтому я считаю тот рассказ выдумкой. Спустившись с крыши, мы долго молчали, сосредоточенные и слегка подавленные, забыв о гримасах, веселых подколах и шутовстве, которые были нашими излюбленными формами общения. С серьезными лицами, собравшись в кружок посреди двора, мы смотрели друг на друга в странной и благоговейной тишине, как после выхода из святилища. Думаю, мы находились во власти почти сверхъестественного таинства и откровения, став свидетелями необычайной силы, которая таится в чреве мужчины. Сами того не ведая, мы приняли свое первое религиозное причастие. Малютка Казик был потрясен не меньше нас. На следующее утро я нашел его сидящим на корточках за поленницей. Спустив штаны, он сосредоточенно рассматривал свой член, нахмурив брови и глубоко задумавшись. Время от времени он осторожно 2 пальцами дотрагивался до него и дергал вниз, оттопырив при этом мизинец именно так, как запрещал мне делать мой учитель хорошего тона, когда я держал в руке чашку чая. Подкравшись, я гукнул ему в ухо, его как ветром сдуло, и как поднятый заяц он пронесся по двору, двумя руками придерживая штаны. Воспоминание о великом виртуозе своего дела навсегда осталось в моей памяти. Я часто думаю о нем. Недавно я смотрел фильм о Пикассо, в котором кисть мастера скользит по полотну в погоне за невозможным, и образ кондитера из Вильно неотступно стоял предо мной. Трудно быть артистом, не разбазарить свое вдохновение, верить в достижимость шедевра. Вечная борьба за обладание миром, жажда подвига, поиск стиля и совершенства, желание достичь вершины и навеки удержаться на ней, чтобы насладиться всем сполна. Я следил, как кисть художника упорствовала в погоне за абсолютом, и мне стало очень грустно при виде торса великого гладиатора, который, несмотря на предстоящие победы, был обречен на поражение. Но еще труднее смириться. Как часто, начав карьеру художника, я с пером в руке, сложившись пополам, оказывался подвешенным к летающей трапеции и, задрав ноги, опрокинувшись головой вниз, летел сквозь пространство, сжав зубы, напрягши мускулы с потом на лбу, при последнем издыхании, на исходе силы фантазии за пределами самого себя, тогда как надо еще не забыть о стиле, создать видимость легкости, казаться непринужденным в момент наивысшего напряжения, приятно улыбаться, оттягивать спуск курка и неизбежное падение, продолжая полет, чтобы слово «конец» не прозвучало преждевременно из-за нехватки дыхания, смелости и таланта. И когда вы, наконец, возвращаетесь на землю, чудом не повредив ни одного члена, трапеция вновь возвращается к вам, перед вами опять нетронутая страница, и вам предстоит начать все сначала. Стремление к совершенству — это навязчивая погоня за шедеврами, несмотря на все музеи, которые я посетил, все прочитанные мной книги и мои собственные усилия на летающей трапеции, и по сей день остается для меня нераскрытой тайной, как и 35 лет назад, когда, свесившись с крыши, я наблюдал за вдохновенным творчеством выдающегося кондитера. Глава 13. Пока я приобщался к искусству в саду и во дворе, моя мать вела систематический поиск, пытаясь обнаружить во мне самородок какого-нибудь скрытого таланта. Поочередно отказавшись от скрипки и танцев, и тем более не принимая в расчет живопись, мама решила давать мне уроки пения, приглашая лучших певцов местной оперы, в надежде выявить у меня задатки будущего Шаляпина, которого ждали овации на сценах оперных театров, утопающих в свете прожекторов в пурпуре и золоте. К своему великому сожалению, сегодня, после 30 лет раздумий, я вынужден, наконец, признать, что между мной и моими голосовыми связками существует полный мезальянс. У меня нет ни слуха, ни голоса. Не знаю, как это случилось, но это факт. Я вовсе не обладаю басом, который бы так мне подошел. По неясным соображениям, мой голос достался вчерашнему Шаляпину и нынешнему Борису Христову. Это не единственное, но, пожалуй, самое крупное недоразумение в моей жизни. Я затрудняюсь сказать, в какой момент, в результате какой пагубной махинации произошел этот подлог, но так уж вышло, и тем, кто хочет услышать мой истинный голос, я советую купить пластинку Шаляпина. Вам довольно будет послушать блоху мусорского, это вылитый я. Остается только представить меня на сцене, произносящего басом «ха-ха, ха-ха, блоха», и я уверен, вы согласитесь со мной. К сожалению, то, что я воспроизвожу горлом, когда, прижав руки к сердцу, выставив одну ногу вперед и откинув назад голову, придаюсь мощи своего голоса, постоянно вызывает у меня удивление и горечь. Это бы не имело никакого значения, не будь у меня призвание. Но, увы, оно у меня есть. Я никогда никому не говорил об этом, даже своей матери, но к чему и дальше скрывать? Настоящий Шаляпин — это я. Я, великий, непонятый трагик-бас, коим и останусь до конца. Помню, однажды во время представления «Фауста» в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке я сидел рядом с Рудольфом Бингом в его директорской ложе, скрестив руки, по-мефистофелевски сдвинув брови с загадочной улыбкой на устах, в то время как дублер на сцене лез из кожи, выступая в моей роли, а я находил некоторую пикантность при мысли, что рядом со мной сидит крупнейший оперный импресарио мира и ни о чем не догадывается». Если в тот вечер Бинг поразился своему моему дьявольскому и загадочному виду, то здесь он найдет разгадку на все вопросы. Моя мать страстно любила оперу. Шаляпин вызывал у нее молитвенный восторг, и я бесконечно виноват перед ней. Как часто в свои 8-9 лет, должным образом интерпретировав адресованный мне нежный и мечтательный взгляд, я спасался бегством на дровяной склад, и уже там, приняв подобающую позу и набрав воздуха, сдражался воплем «Ха-ха, ха-ха, блоха», сотрясая все вокруг. Увы, мой голос предпочел мне другого. Никто, кроме меня, не молил о вокальном гении с таким жаром и с такими горючими слезами. Если бы мне выпала возможность хотя бы один единственный раз предстать перед матерью, по праву расположившейся в собственной ложе в Опера де Пари, или же просто в миланской Ла Скала, и перед ослепительным партнером величественной роли Бориса Годунова, то, мне кажется, я смог бы придать смысл ее жизни полной самопожертвования. Но этого не произошло. Единственным подвигом, который мне удалось для нее совершить, была моя победа на чемпионате по пинг-понгу в 1932 году в Ницце. С тех пор я регулярно проигрывал. Итак, уроки пения очень скоро прекратились. Один профессор даже коварно прозвал меня «чудо-ребенком», утверждая, что в жизни не встречал парня, настолько лишенного слуха и голоса. Я часто ставлю блоху Шаляпина и в волнении слушаю свой подлинный голос. Вынужденная, наконец, смириться с моей очевидной заурядностью, мама, как и многие матери до нее, заключила, что у нее остался расчет только на дипломатию. Как только эта мысль засела у нее в голове, она заметно повеселела. Но поскольку мне всегда предназначалось все самое лучшее, то я должен был стать французским послом. На меньшее она не соглашалась. Признаться, ее любовь и преклонение перед Францией всегда вызывали у меня крайнее удивление. Поймите меня правильно, сам я всегда был изрядным франкофилом, но я тут ни при чем, меня так воспитали. Попробуйте-ка сами еще ребенком бродить по литовским лесам, слушая французские легенды. Все время видеть незнакомую вам страну в глазах своей матери, постигать ее через улыбку и чарующий голос, а вечером, сидя у поющего камина, когда снежная пелена за окном обволакивает все тишиной, слушать Францию, которая преподносится вам в образе кота в сапогах, широко раскрывать глаза перед каждой пастушкой и прислушиваться к их голосам, объявлять своим оловянным солдатикам, что с высоты пирамид на них смотрит сороковековая цивилизация, носить бумажную треуголку, брать Бастилию, освобождать мир от чертополоха и крапивы с деревянной сабелькой в руках, учиться читать по басням Ла Фонтена, и попробуйте потом в зрелом возрасте отделаться от всего этого. Невозможно. Даже долгая жизнь во Франции не поможет вам. Стоит ли говорить, что однажды мое радужное представление о Франции столкнулось с грубой и неприглядной действительностью этой страны, но было уже поздно, слишком поздно. Я формировался. За всю свою жизнь я встречал только двух людей с подобным отношением к Франции – свою мать и генерала де Голля. Они были абсолютно разными во всех отношениях, но когда 18 июня я услышал его обращение, то откликнулся не колеблясь, как на улице, как на голос пожилой женщины, продававшей шляпы на улице Большая Погулянка, 16, в Вильно. Когда мне исполнилось 8 лет, моя мать стала часто, особенно когда дела шли плохо, а они шли все хуже и хуже, приходить в мою комнату, садится передо мной с измученным лицом, потерянным взглядом и подолгу с восхищением и безграничной гордостью смотреть на меня. Потом она вставала, брала мою голову обеими руками, будто желая лучше рассмотреть каждую черту моего лица, и говорила мне: «Ты станешь французским посланником. Это говорит тебе твоя мать». Странная, однако, вещь. Почему она не сделала меня президентом республики, пока была жива? Быть может, несмотря ни на что, она была скромнее, чем казалось. А может, она считала, что в кругу Анны Карениной и гвардейских офицеров президент республики выглядел бы недостаточно светским, тогда как посол в полной парадной форме куда изысканней. Я часто спасался бегством на душистый дровяной склад свое убежище, думая обо всем, чего ждала от меня мать, и долго и тихо плакал. Я не представлял, как вернуться обратно. Потом с тяжелым сердцем я все же возвращался и выучивал еще одну басню Ля Фонтена. Вот все, что я мог для нее сделать. Не знаю, что за представления были у моей матери о карьере и дипломатах, но однажды она озабоченно вошла в мою комнату, села против меня и начала длинную речь о том, что я могу охарактеризовать только как искусство делать дамам подарки. Помни, намного трогательней прийти самому с небольшим букетом в руках, чем прислать огромный букет с посыльным. Не доверяй женщинам, имеющим несколько шуб. Они всегда будут ждать от тебя еще одной. Не посещай их, если в этом нет крайней необходимости. Выбирай подарки разборчиво. Думай о вкусах дамы, которой их даришь. Если она плохо воспитана, без склонности к литературе, подари ей красивую книгу. Если ты имеешь дело со скромной, образованной и серьезной женщиной, подари ей что-нибудь из роскоши, духи, платок. Прежде чем подарить какую-то вещь, вспомни о цвете глаз и волос. Мелкие безделушки, такие как брошки, серьги, кольца, подбирай под цвет глаз, а платье, манто, шарфы под цвет волос. Женщин с глазами в тон волосам одевать проще и к тому же дешевле. Но главное, она с беспокойством посмотрела на меня и всплеснула руками. Главное, мой мальчик, главное, помни одно, никогда не бери денег у женщин, никогда, иначе я умру, поклянись мне в этом, поклянись головой своей матери. Я поклялся. К этой мысли она возвращалась постоянно и с чрезвычайным волнением. Ты можешь принимать подарки, вещи, ручки, например, или бумажники. Ты можешь принять даже Роллс-Ройс, но деньги никогда. При этом не упускалось и мое светское воспитание. Мать читала мне вслух «Даму с камелиями», и иногда ее глаза увлажнялись, голос прерывался, и она вынуждена была остановиться. Теперь-то я знаю, кого она видела в роли Армана. Среди других поучительных чтений, которые преподносились мне с неизменным милым русским акцентом, мне особенно запомнились господа де Рулет, Беранже и Виктор Гюго. Она не ограничивалась просто чтением, но, верная своему прошлому драматической актрисы, декламировала мне их с чувством и жестами, стоя под сверкающей люстрой посреди гостиной. Особенно мне запомнилось некое «Ватерлоо, Ватерлоо, Ватерлоо, долина смерти», которая всерьез напугала меня. Сидя на краешке стула, я слушал, как мать декламировала, встав передо мной с книгой в руке и подняв другую руку кверху. Спина моя холодела перед такой силой воссоздания прошлого. Широко раскрыв глаза и стиснув колени, я смотрел на долину смерти и, думаю, сам Наполеон был бы сильно потрясен, окажись он рядом. Страница 88, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку.